Эта формулировка «Бог один или един» немножко, знаете, такая, ну, несколько соблазнительная. Дело вот в чем. Когда мы, например, читаем символ веры, то там, в частности, есть такие слова «Верую воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь». «Воедину». Кажется, речь идет о единстве. На самом деле там стоит греческое слово «миа», то есть «в одну». Так одну или едину? Нет, там четко сказано «миа», «в одну». Оказывается, это употребление слов «одну и едину» может иногда взаимозамещаться. И поэтому подлинный смысл употребления этих слов может быть виден только из контекста. Ну, в данном случае, видимо, подразумевается следующее. Бог один в числительном смысле, а един в смысле уже того единства, которое присущ его природе. В этом смысле тогда мы можем ставить такой вопрос. Бог один или един? Или один и един? Я вот упомянул уже этот член символа веры, где говорится о церкви. Но давайте продолжим там дальше. «Веруя воедину», то есть одну, а дальше – святую, соборную, и апостольскую, и там, посмотрите, единую, единую. Там стоит же греческое слово «кафолики», которое у нас переведено на славянский язык как «соборную». А что это такое «кафолики»? Если опять-таки мы обратимся к подлиннику, то есть к греческому слову «кафолики», то мы увидим тут нечто интересное. «Кафолики» – это от слова «каф» – это приставка «каф» – и «олос». «Олос» – это цельный, то есть нераздельный. Цельный в смысле его единства, его существования. В данном случае речь о чем идет? Об очень важном и интересном. Именно церковь оказывается не только «миа» – одна, но она еще кафолическая, то есть она единая. Это не что-то, составленное из частей, а единое. Лучше приведу образ. Возьмите, раньше можно было бы сказать телегу, но теперь, наверное, машину надо сказать, да? Машина состоит из частей. Части можно заменять спокойно, ее можно разбирать, ее можно собрать. А возьмите организм. Он вовсе не состоит из частей – руки, ноги, голова и прочее. Это вовсе, хотя мы называем части тела, на самом деле это нечто единое. Именно этот организм. Причем это единство организма особенно ощутимо дает себя знать, когда в человеческом теле что-то заболит. Постоянный пример, который я привожу, и он всем уже надоел – уже все знают на зубок его, это болит зуб, конечно, зуб. Когда я спрашиваю студента, что у тебя болит? Зуб? А ты-то чего страдаешь? Пусть он и болит. А ты тут при чем? Не правда ли? Оказывается, если это единый организм, то все части тела, они являются не какими-то составными частями, с помощью которого организуется тело. Нет, нет. А это просто, если хотите, проявление или стороны одного и того же тела. И что мы видим? Болит один какой-то орган, один член тела, страдает все тело. Все тело. Болит зуб, весь человек страдает. Этот пример очень важен в том отношении, что он хорошо показывает, что значит «един», или по-гречески «кафолики», церковь кафолическая, то есть она представляет собой организм, живой и неделимый. Машину можно разделять, организм – нет. Это единое тело. И вот наступило эра удивительная. Удивительная в том отношении, что Христос открыл то понимание Бога, которого до него не было известно миру. Именно Он, во-первых, говорил, что Бог один, и подчеркивал это. И даже отвечая на вопрос одного законника, сказал: «Вера, помните Евангелие, вера в единого Бога, одного в смысле Бога». Так? Но при этом что еще-то мы находим при утверждении вот этого «мия», то есть одного Бога, мы находим в Евангелии нечто другое, неслыханное и невиданное, что, оказывается, этот один Бог есть в то же время Отец, Сын и Дух Святой. Так Он один? Да. Так, может, три? Нет. Совершенно парадоксальное, кажется, утверждение. Один или три? Один, но никак не три. Один и един. О чем говорит христианство? Как оно объясняет это? Одно из самых глубоких пониманий этой истины или этого догмата заключается вот в чем: что Бог, оказывается, есть любовь. А если любовь, то в таком случае возможно только единство. Образ этого единства мы даже находим в нашем грешном человеческом мире. Когда, например, муж и жена – единая плоть, называется даже так, не тело, а плоть – это разные вещи, единая плоть. Муж и жена – это одно. Оказывается, любовь может настолько соединять между собой людей, что они, будучи, кажется, двумя, или, если хотите, дружба, то тремя, и, может быть, несколько, в то же время представляют из себя такое единство, которое, ну, если хотите воспользоваться латинским языком, говорят так о другом человеке – alter ego, то есть это другое «я», другой, и в то же время это «я». Настолько они становятся едиными. Любовь, оказывается, вот той, если хотите, сущностью, которая делает единым, единым даже, по-видимому, несколько элементов. Так вот, христианская Троица или христианское понимание о Боге, оно говорит о том, что Святая Троица – это вот тот, если хотите, то начало, тот идеальный образ того, что мы по-человечески могли бы сказать: «любовь делает единым». Да, один Бог, да, три ипостаси, но это одно – один и три. В этом, если хотите, одна из удивительных специфик христианского вероучения. И нужно отметить, что это совершенно беспрецедентное явление. Никогда подобного именно учения не было. И, кстати, это как раз учение, или хотите, этот догмат, является одним из объективных аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это не человеческое изобретение, это не плод вспотения человеческого ума или воображения, потому что такого нигде не было никогда. И тот, кто представил такое учение, которого нельзя даже назвать человеком в нашем обычном смысле слова, да, и хотя он человек, Иисус, Он в то же время и Бог. Почему в христианстве употребляется постоянный термин «бого-человек», хотя в Евангелии мы этого термина, по-видимому, не находим. Но мы прямо говорим «бого-человек», поскольку постоянно на протяжении всего Евангелия находим различные случаи, различные факты, которые говорят о нем то, как о человеке, настоящем, полноценным, где-то обычным, где-то необычным, но именно человеке в полном смысле этого слова. В другом других ситуациях мы прям видим, что это действительно Бог. И Он, кстати, и сам говорит о себе. «Я и Отец одно есть».
Алексей Ильич, а вот такой вопрос. Вот почему Господь в Евангелии не дал полного знания о догмате Святой Троицы, а вот для его раскрытия понадобилось несколько столетий, вот Вселенские соборы? Может, в противном случае не было вот стольких бы ересей от падения вот христиан от, ну, от этого догмата, вот, и, по сути, гибели их духовной? Вот.
По очень простой причине. Не только догматы Святой Троицы, то есть не только понимание Святой Троицы. Мы даже не знаем самых простых вещей и не можем ответить на них. Например, что такое личность? Почитайте. Почитайте философскую литературу и разведете руками. Что, кто такой человек? Какова его природа? Бесконечное количество литературы. Вы знаете, самые, кажется, элементарные вещи, они вызывают то, что мы говорим, тупик. Еще у древнегреческого философа Платона есть такие слова: «Простые вещи не поддаются определению». Ну, приведу пример, чтобы это было ясно. Я помню еще в далекие советские времена, когда за границу редко кто ездил. И вот я помню на уроке вот такой вопрос: «Алексей Ильич, а что это такое Царство Божие?» Я говорю: «О, я вам объясню сразу, никаких проблем». Ну, конечно, я могу сказать, правда же. Попробуйте усомниться. Я говорю: «Вы знаете, что такое киви?» Все. Я говорю: «Ну, кто знает?» «Никто не знает». Я говорю: «Сейчас я вам объясню. Это такой плод небольшой, знаете, в виде, ну, как лимончик, что ли, как лимон, сероватый. Разрезать там его, там зеленый, там, знаете, блестящими эти зернышки, вкус кисло-сладкий. Вот киви. Поняли?» Все на меня смотрят. «Я же вам объяснил». Только попробовав на зубок, можно узнать, что это такое. Мы увидели чисто внешнюю оболочку. Невозможно передать логически те вещи, которые требуют опытного познания. Сколько угодно объяснять его человеку, что такое любовь. Если он никогда не испытал, будет пожимать плечами, скажет: «Ну, просто глупость, да и все. И больше ничего. И больше ничего. И отстаньте вы от меня. Сошли с ума и начинают мне сказки рассказывать». Есть поэтому один из святых, Каллист Катафигиот, произнес такие слова, которые действительно надо помнить, вам пригодятся они. «Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть». То есть, когда мы наталкиваемся на вещи, которые уже невозможно логически определить, их невозможно, они требуют опыта. И когда мы опыт начинаем подменять своими рассуждениями, тогда мы, как правило, попадаем в глупость. И начинаются вот то, что вы сказали, всякие веры и суеверия, и заблуждения, и прочие подобные вещи.
Что касается мировых религий, так называемых, вот христианства, иудаизм и ислам. Вот многие говорят, что Бог один, да, для всех, но и все религии монотеистические. Что христианство, что иудаизм, что ислам. Но в Троицу, как вы сказали, эта уникальная идея только возникла с христианством. Получается, что как, мы верим в разных богов, или у каждой религии какое-то свое понимание одного и того же бога?
Нельзя смешивать двух совершенно различных вещей. Бог, будучи духом, и в этом никто не сомневается, так? Он, конечно, один. Но вы же, наверное, помните, вы же проходили по догматическому богословию и патристическому богословию, наверное, помните так называемых два образа представления Бога. катафатический и как еще?
Апофатический.
Апофатический, правильно. Так вот, апофатическое представление, оно в конечном счете к чему ведет? Мы ничего не можем сказать о Боге. Любую характеристику, которую вы дадите Богу, это будет не то. Почему? Да мы не можем выразить Бога. Никаким словом. Никак. Отсюда мы видим другое. Не просто необходимость представления о Боге, но и видим реальную эту представимость в различных религиях. И в частности, даже в тех же монотеистических религиях. Каждая содержит религия свой образ того, кто неизобразим. Неизобразим. Свой образ. И именно этот образ, это представление о Боге и является Богом. Не он тот, о котором мы ничего сказать не можем, а именно вот этот образ, который нарисован, описан в вероучении данной религии. Этот образ конкретный является Богом. Кто есть Бог? Справедливость? А, да, конечно. Кажется, да. Кажется, высшая характеристика. Христианцы говорят, нет, что вы. Нет, если он справедливый, тогда нам тут же нужно провалиться сквозь землю. Потому что у нас нет ни минуты фактически, чтобы мы чего-нибудь не сделали, не подумали, не помыслили, не пожелали совсем не того, что действительно соответствует божественной святости. Нет, он – любовь. Два представления. Одно представление – Бог всемогущий может делать все, что хочет. А христианцы говорят, нет, что вы, Бог даже не может спасти человека без воли самого человека. Бог, говорит христианцы, не может прикоснуться ни на одну йоту к свободе человеческой. Какой свободе? Которая избирает добро или зло. Я избираю. Сделать-то я не могу, потому что очень много людей, каждый хочет что-то делать, вопрос другой. Но я внутренне, нравственно избираю. И Бог не может прикоснуться к этому. Ведь поразительные слова святых отцов, действительно поразительные, я вам скажу, звучат формально, просто кощунственно. Бог не может спасти человека без воли самого человека. Видите, какие различные образы. У меня как-то однажды была дискуссия, не только у меня, наша делегация была с мусульманами, это было в Тегеране, в Иране, да, когда как раз вот этот вопрос и был поставлен. Итак, кто же он? Какая высшая характеристика этого Бога? Для мусульман – справедливость, для нас – любовь. Видите, два разных Бога. Аллах может все сделать, что хочет. А мы говорим, христианский Бог? Ничего подобного. Даже спасти не может. Представьте, даже спасти не может. Видите, поэтому я не касаюсь иудаизма, посмотрите ветхозаветные религии, какие характеристики мы там находим. Бог не только награждает там, Бог не только наказывает, Он даже мстит. И чего только-только нет. Мы не находим какие только тексты, свидетельствующие о том, кто такой Бог. Это в каждой религии вот есть свой образ, и этот именно образ является Богом для данной религии. Поэтому в каждой религии свой именно Бог. И суть-то в чему сводится? В соответствии с этим образом должна строиться и вся человеческая жизнь. Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас. Видите, проистекает. Из того и другого понимания Бога проистекает, видите, совсем различная даже мораль человеческая.
Алексей Ильич, вопрос. Очень многие умы, если посмотреть на историю, в том числе и на историю церкви христианской, лучшие умы, они, можно сказать, разбились действительно о догмат, о троичный догмат, сколько было споров. Сейчас современный человек, я не думаю, что он слишком отличается от тех людей, которые жили 2000 лет назад. И он точно так же может, существует опасность того, что он не сможет воспринять вот этот вот догмат. Какой у вас будет совет, как человеку застраховаться, разумному человеку, умному? Что вы можете посоветовать для того, чтобы все-таки воспринять вот эту идею христианскую действительно в полноте?
В данном случае, скажу вам, научно-техническое развитие достигло той степени, той глубины проникновения даже в материальный мир, когда мы находим совершенно парадоксальные вещи, открытые им. Электрон – это волна? Это частица? В одной системе частица, в другой, как кажется, волна, но это он один. Насчет множественности. Греческое слово «атом» – неделимый. И 2000 лет, нет, не 2, а, конечно, гораздо больше. Атом, как первую частицу вещества, из которой сложена вся Вселенная, как учили древнегреческие философы, да, так эта частица неделимая, но вдруг наступил 20 век, и что мы находим? Поразительное открытие! В этом неделимом находим и ядро, и электрон, и находим множество даже частиц. Он неделим, оказывается, внутри себя содержит, смотрите, один атом, один, там что? Много. Так что вот такие образы, вот такие именно образы, или, если хотите сказать, ну, аналогии, которые дают возможность понять, что мы не можем ориентироваться на логику, исходящую только из нашего видения вот этого макромира, в котором мы живем. Как только мы из макромира, то есть из нашего мира, окунулись в микромир, оказывается, там совершенно парадоксальные вещи. В частности, и атом, оказывается, будучи одним, на самом деле представляет из себя множественное явление. Объясните, сказать что-нибудь о Святой Троице большего, чем то, что уже открыто и сказано, просто невозможно. Это можно только пережить. И один из святых так и сказал. Кто видел любовь, тот видел Троицу. Или кто видел Троицу, тот видел любовь. Представляете, как, причем Троица – это что такое? Чуть ли не арифметика, а любовь – это чувство. Но он сказал очень точно. Это постигается только опытом, а не логикой, не рассуждением.